Сегодняшняя тема будет называться «Четыре условия без условности». Есть жизнь условная, это рабство. Это рабство, это карма, это чтобы что-то мне добиться, надо что-то такое сделать. А есть безусловная, которая называется еще в народе духовная жизнь или любовь, в просторечии называется, когда ты как-то вот не заработал, а тебе оно есть, как подарок, как наследство. Вот. Ну и мы как божьи наследники, как-никак. Вот. И оказывается, у безусловности есть какие-то условия. Это еще один как бы камень в огород тем товарищам, которые про духовность вообще ничего не говорят, что вот помрешь, там все будет хорошо, там разъяснят. А здесь пока у тебя есть такие условия, садана бхакти, ну называют всякими хорошими словами, но на самом деле какие-то условия, условия и условия. Вот. А про безусловность ничего не говорят. И поэтому никаких вам чудес, никаких вам задаром. Вот. И, ну, наверняка это четыре, за то, что я сейчас вот мне получилось выделить, но их наверняка больше, потому что дух устроен непостижимо, сложно. Вот. Итак, безусловность – это отсутствие кармы или просто чудо. И самое главное чудо, или самая главная безусловность, которая у нас есть, и которой мы можем пользоваться, то есть она у нас уже есть, это выбор. И вот предыдущий оратор, это Нага Варуна, рассказывал у нас в четверг, что человеческое воплощение характеризуется тем, что это воплощение выбора. Что ни полубоги, ни демоны, даже если ну, следовать священным писаниям, что там, как он нам рассказывает, не имеют того бонуса, как человек. Человек может выбирать.
А почему полубоги не имеют выбора?
Не имеют, потому что они уже выбрали. Они настолько занятые товарищи, что они настолько в своих рамках, в своей там дхармы деятельности, что ну, это такие вот менеджеры такие вселенной, ну не могут. Не могут. Демоны, то есть они обусловлены. У них уже есть задача, и задача, ну скажем так, на века. На века, да. И написано, что вот эти даже полубоги, не говоря уже о демонах, смотрят на людей и облизываются. И мы никак не поймем, что же они облизываются, что же они хотят попасть вот в эту такую короткую человеческую жизнь. Оказывается, свобода и необусловленность в принципе есть только у человека. У животных, то есть в малой степени оно есть. Полубоги еще там такое маленькое «но». Полубоги обусловлены хорошей жизнью. Они настолько вот наслаждение у них, как на курорте, что они и рады бы выбирать, но потом, пока на пляже не належимся, пока вот все не съедим, что нам тут вкусно, вот такое дело. То есть это их обусловленность такая. Вот. Они это заработали там честно, просто так и не получается. У демонов там свои эти вещи. Так вот. Просто так взять и выбрать, просто так. То есть, если мне предлагают, что вот тебе вот черное, вот белое, вот тебе там яблоки, вот тебе груши, давай выбирай, это не является выбором, потому что выбор, я могу выбрать то, чего нету. Не то, что какой ассортимент есть, а что просто вот мне захочется. Захочется. И настоящий выбор, это то, что это еще нету. Это то, что какое-то новое. И когда я это выбираю, оно мне это появляется, вот тогда я заодно с Богом получаюсь, вот, который там все написано, творю только новое, вот это есть выбор. И настоящий выбор мистичен. Потому что выбор, который стоит перед нами, вот это кнут, это пряник, это больше вкусно, это меньше вкусно, это практически не выбор, это просто как калькулятор сравнил и выбрал то, что выгодное. А если усугубить положение, это не просто выгодно, это просто меня дальше отделяет от смерти. Это или больше комфорта, или большая безопасность. Ну, то есть очень такое примитивное. То есть этот выбор не свободен. А вот когда я выбираю, несмотря ни на что, а вот а хочу это, и тысяча причин, которые говорят, да подожди, что тебе этого мало, что ты тут жиру бесишься и так далее. Это ну, такое материальное мышление. Итак, настоящий выбор мистичен. И настоящий выбор сопровождается мистикой. Я еще хотел назвать это тему «Чудесный выбор», но потом подумал и решил назвать четыре условия безусловности. И почему-то у одних этот мистик, и все кажется, что они выбирают, всем кажется, что они свободны. Но если, дорогой, у тебя нету мистики, значит, ты не свободен, и ты вообще ничего не выбираешь, выбирают за тебя. Кто-то так подтасовал, представил как тебе как рекламу, и ты как бы выбрал. Тебя просто обманули как ребенка. А если нас обманывают, а нас обманывают, это значит, кто-то начинает нас использовать в своих интересах. И мистика, которая у нас есть, вот этот выбор, и с помощью нашей вот этой силы, которая у нас есть, ну, какое-то творчество делают, которое, в общем, нужно не нам, и, скорее всего, даже против нас. Одно время в Запорожье приезжал такой человек, который нашумел в свое время, фамилия Малашок, имя я его не помню. Он давал тут тренинги, они назывались «Подводная лодка». Туда загоняли людей в какое-то помещение, часов где-то так на 17. Хорошо, если туалет был рядом, то есть их загоняли и не выпускали. И он там рассказывал, вот вы с подводной лодки, никуда отсюда не денетесь, какие-то условия. И люди начинали сначала так со смехом на это дело смотрели, потом входили в роль. Вот, и было такое, что друзья ссорились. Супруги, которые там были, ну, на ножах, там кто-то мирились, а некоторые наоборот, из людей что-то такое вылазит. Ну, такие вот, вставлял вот эти вещи, провокационные. И все это было построено на каком-то выборе, он всегда предлагал выбор. И как все на это дело, какие-то играли роль предателей, получалось, тут боялись за свою там шкуру. Вот. И мне был предложен такой выбор. Вот тут соседский ребенок, вот этот, а это твой ребенок, и у тебя есть возможность, вот он упал тут с лодки, спасти только одного, второго просто не успеешь. Я говорю, я с обоих спасу. Нет, ты не понимаешь, тут вот или, я говорю, я вас не понимаю, я выбираю третий вариант, мой вариант, я спасаю обоих. Вот. И вот и там эта игра встала немножечко, а я говорю, а я не согласен с таким, какой это выбор, что вы мне тут предлагаете. Вы мне предлагаете... Ну, сделку со своей совестью, так, то есть, если человек захочет, он все-таки сделает так, как надо. И вот примерно нам так предлагают, но настоящий человек выбирает какой-то третий вариант, мистический, который невозможен в рамках кармы, вот, и это есть настоящий выбор. И, в принципе, мы видим, люди, они как трансформеры. Достаточно поглядеть в книгу рекордов Гиннесса, если ты начнешь как себя развивать в какую-то сторону, ты разовьешь до такой степени, что все другие будут сильно удивляться. Ну и излишне, наверное, говорить, что настоящий выбор, он бывает только в любви. Настоящий выбор. Любовь и мистика. Мистика — это когда тебе уже все хватает, и ты еще из ничего что-то как фокусник достаешь. Уже спать не очень хочется, есть не очень хочется, не так устаешь. Это говорит о том, что ты подсоединен к чему-то. И еще раз повторюсь, но, наверное, это надо, что есть магия, есть мистика. Мы не можем жить без магии или без мистики. Нам либо магия, либо мистики, но нам что-то. Потому что три варианта есть. Или я живу просто, никаких там чуфыр-чуфыр, ни магии, ни ритуалов, нет, тогда я просто умираю. Просто деградация. Я вижу все скучнее, хуже. Это раз. Если магия, я просто хотя бы что-то делаю, и у меня есть иллюзия, что что-то меняется. На самом деле я просто переставляю предметы с места на место, но ничего не меняется. Но таким образом, знаете, как вода в аквариуме, не так она заванивается, потому что я вот ее там, как циркуляция какая-то есть. Знаете, если вот аквариум маленький, если там есть циркуляция, ну как-то какая-то иллюзия жизни есть. Вроде проточная вода, на самом деле одна и та же. Есть мистика, третий. Но магия, поскольку учитывает какой-то сектор каких-то действий, сектор этого мага, сектор его интересов, и просто она не может учесть все остальное мироздание, а мистика учитывает все полностью мироздание, даже миры, которые от нас очень-очень далеко. То есть магия выглядит как секта узкая, и магия всегда проигрывает. Вот. Сейчас мы живем в мире магии, потому что человек не хочет умирать просто так, и нам навязывают всякую магию, которая, в общем, не нашу пользу. Мы думаем, что себе лучше делаем, на самом деле делаем себе как раз не... Ну, например, это... Вот у меня был такой инцидент, На клубе «Логос» была одна женщина, которая ходила, потом говорит, а ничего у вас не интересного, я пойду на йогию. Она почему-то называла не йога, а йогия. Пошла она на эту йогию. Харьковские адепты хатха-йоги сделали тут филиал. И она там ходила и сказала, и там и рейки, там немножко от рейки там было. И вот она аж там помолодела, аж там все вот это. Говорит, о, вот йоги это сила, вот йоги это сила. На самом деле там самые настоящие маги. Просто упражнения. Просто она от жизни брала какой-то кусочек и занималась там чем-то. Вот. И потом, вот посмотрите, какая красавица. И потом она постарела за 2 недели катастрофически. Она проходила где-то год так вот нормально и была, ну, нормально. И она пришла и потом сказала, пришла ко мне с претензией, что я ее не предупредил. Я говорю, надо было слушать лекции, просто так, ну. Вот эта молодость, это тоже какой-то ресурс, но он в приложении к какому-то делу, ты хочешь отстраниться от дел и быть такой 17-кой. Вот, нет, не получается. Ты будешь молодая и красивая, и там как это... сильна во всех отношениях, если у тебя будет какое-то дело, так извини. Вот к чему приходит магия. Она просто выгребает из будущего немножечко ресурс, ну как алкоголик, он выпивает, тут есть такие чудесные сосуды, которые освобождаются, а потом похмелье. Вот такие вот бывают несчастья. Итак, выбор. Ну, подобно тому, как вот мне предлагали там спасти этого или этого. Я слышал такой, я хочу сказать о настоящем выборе мистический как выбор, ну чтобы как был например. Одному человеку пересадили не сердце, а какой-то клапан, что-то у него этот клапан был врожденный, и когда ему исполнилось сколько-то лет, ему сказали, что ну сейчас не заменим клапан, ты просто не живешь. И что-то ему там такое сделали с сердцем. Но чтобы он жил, чтобы эта вот технология работала, ему надо было пить какое-то лекарство, очень сильно дорогое, практически это его, ну месяц ему надо было работать, ну родственники, конечно, скинулись, все такое, он смотрел на этот пузырек и понимал, что вот от, сколько вот ему капель надо каждый день, от этого он будет зависеть, а это был христианин, и он, а там он тут рассказывает Иисус Христос, там исцеляет всех подряд. И он так думает, а что я тогда в церковь хожу, если это медицина, церковь мне не помогает. И он подумал, что... И, кстати, то, что у него вот это получилось, ну, быстрая ходьба невозможна, бегать невозможно и так далее. То есть инвалид на всю жизнь. И он тогда выкинул этот пузырек, ну, отдал, не выкинул, деньги все-таки заплачены. И сказал, сдохну, но пить не буду. Вот. И, конечно, его коробило, сердце хватало и все такое. Впоследствии он говорит, на самом деле это бесы выходили. Потому что бесы, это тоже магия, это технология, эти капли, это на сердце что-то сделали. Этим бесам нужна наша энергия, они так просто жить не могут, им надо есть что-то такое. И вот они паразитируют на том и на том. Вот. И бесы... Говорят, ну иди, ну глотни ту таблетку, ну глотни этот антидепрессант, ну тебе же скучно. Ну иди развлекись. Я пошел, развлекся, потом у меня личной жизни нету сколько-то времени. И так далее. И они тогда и там берут, они, в общем, то, что все незаконно, это все ихнее. И его там корчило, и жена над душой стояла, на все-таки глотни, потому что ж помрешь. Она говорит, нет, там веруй в Иисуса Христа, все, до свидания, все пошли. И в конце концов, потом его попустил, то есть он привык. За 2 недели он как-то привык, меньше, потом он смотрит, как будто он это пьет, а потом он начинает понимать, что ведь это именно магические вот эти какие-то костыли, там, неважно какие, они не дают мне в полной мере расправить плечи. Потому что нога может зажить и начну бегать, но костыль, он как вот тебе его дали, так он и будет. Он никогда не станет как живая нога. И потом он начал понимать, что вот это сердце, которое он перестал лечить, оно у него работает так, что позволяет ему делать то, что раньше не позволяло делать. И когда он пришел к врачам, они сказали, а что ты такое сделал? Он говорит, я перестал у вас лечиться. перестал у вас лечиться. Врачи обиделись немножко, но это их проблема. Мораль всей басни такова. То есть это не какой-то частный случай, это общий случай. Хотим или, или того не хотим, но вот Бог, и слава Богу, уж так устроил, что мы, Он хочет, чтобы мы были свободны, чтобы мы выбирали всегда, вопреки всему. А это означает, чтобы мы не зависели ни от таблеток, ни от какого-то гуру, ни от каких-то обстоятельств, ни холодно или жарко. Вот что Он хочет. А для этого у нас же есть какие-то такие проблемы. Мы и от них должны избавиться сами. Сами, понимаете? Сами, то есть непосредственно. Непосредственно ставим. То есть посредством чуда. Потому что посредством чего-то другого это какая-то магия. Даже помощь другу, даже там помолились все там хором, все равно это не я. Я-то опять буду зависеть от этого хора, который молится на меня, от этого великого гуру-целителя и так далее. Я должен быть самостоятельным. Да, конечно, помощь нужна, не нужна. Нужна, но это имеет также временный эффект, как и любая другая, как сказать, как и любая другая технология. Помогли немножечко и все. Потом приходит время, и как китайцы говорят, большой плод съеден не полностью. Опять возвращается эта проблема, и я ее решаю сам. Вот когда я ее решу сам, вот тогда она исчезнет навсегда. Ну, будет, может, что-то другое, но этого уже не будет. И никто никогда за счет кого-то, за счет святых мест не получится. Потому что, в принципе, Бог у тебя есть, и Он хочет, чтобы Он всегда с тобой, и говорит, тебе никто не нужен. Вот. И по большому счету, зависеть от таблетки и от гуру, разницы нету большой. По большому счету. Потому что, в общем, не избавишься, будет рецидив. Итак, или ты делаешь мистический выбор, в больших делах, в маленьких, мистический выбор. Или все твое окружение делает выбор за тебя. И вот я зачитаю несколько фраз, которые всем известны. Ну, напомнить, что мы не одиноки, и нам вообще-то особо никто не нужен. Садху всегда в моем сердце, а я в сердце садху. Это Шримад Бхагаватам. Бог говорит. Садху. Святой всегда в моем сердце, я в сердце садху. Бхагавадгита. Я в сердце своего преданного, а он в моем сердце. То есть человек, который верующий, преданный, или как мусульмане, как они говорят, я уже не помню. Правоверный, да? Вот. Он, Аллах там у него. И вот конкретно, что это значит? Что это человек, который делает выбор. Он есть мистик, он слушает Бога, он является настоящий представитель Бога. Если хочешь увидеть Бога, посмотри на этого человека, и ты увидишь Бога. Бог не в конкретном там мультиизображении, Он в каждом таком человеке. И вот это молиться на одно и то же самое изображение, немножечко сектантство. Не немножечко, а по полной программе сектантство. Потому что лицо и изображение Бога может быть изображение любого человека, который вот доходит до состояния вот в этом сердце и в этом. И что эти сердца, они пьются в унисон. От Иоанна, глава 14, стих 8. Филипп сказал ему это Христу, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Они говорят, ну, ты вот говоришь, ну, покажи, и мы от тебя отстанем. Иисус сказал ему, «Сколько времени я с вами, ты не знаешь меня, Филипп? Видишь и меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не видишь, не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Вот так он его отбрил, этого Филиппа, сказал, какой вам еще Отец нужен? Какой Отец нужен? И вот продолжаем. Читание Чаритамрита. Я в сердцах всех живых существ. Смотрите, я специально накаляю обстановку. То есть садху в моем сердце. Потом он говорит, верующий. А вот я читаю, в сердцах всех живых существ, не только людей, не только святых, не только там верующих. Я в сердцах всех живых существ, населяющих духовные, материальные миры. То есть и в духовном мире, и в материальном мире параматма есть. То есть она никуда, никогда, ни при каких обстоятельствах не покидает. Вот, и вот это читание Чаритамриты было. Бхагавад-гита. Демоны ненавидят меня в своем сердце и сердцах других существ. Вот. И вот мы приходим к чему? Кто ж такие демоны, кто ж такие божественные натуры, те, которые принимают эту доктрину, что Бог никуда не девается, не надо его достигать, не надо перед ним, мы родственники, можно сказать. А демоны, они ненавидят своего отца, ненавидят. Как они его ненавидят? Что они могут с него что-то сделать? Они ничего не могут сделать, они могут его только игнорировать. Игнорировать. Игнорировать или говорить о его не очень такой важности, как это делают, например, в ИСКОН наши брахманы. Они говорят, это параматма, это просто безличный аспект, который просто фиксирует наши поступки, иногда что-то подсказывает. Иногда, как совесть. Вот. То есть его уменьшают его значение. Когда мы ненавидим какого-то человека, мы перестаем замечать все его хорошие качества, все его достижения, все его, чем он нас превосходит, например. Но зато вы увеличиваем его вот это. Я просто видел, как две соседки разговаривают. Не соседки, одна соседка говорит другой о третьей. И вот она говорит, я ей вот это, а она вот и такой голос. Но разве соседка таким голосом говорит? И вот я так начинаю замечать, что вот многие так вот искажают, издевательски, что вот так священники говорят о Боге. Это есть хула на Святого Духа. Почему игнорирование? Потому что Бог их конкурент. Он хочет занять его место. Они хотят занять его место. Они как бы посредники. Вот. А посредничество что делает? Оно уничтожает мистику. Потому что мистику это напрямую, без всякой зубчатой передачи. Сразу раз и все. Как короткое замыкание. И все появилось. Вначале было слово, слово было Бог. И слово стало плотью, сказал, появилось. А посредничество, как только передал, как только посредничество это уже магия. Но эта магия, это в лучшем случае магия, если ты что-то там сделал и оно получилось. Но я бы так сказал, это магия, это в худшем случае. Потому что если посредничество и ничего не получилось, это здорово. Это здорово, что ничего не получается, потому что ты поймешь, что там ничего хорошего нету в этой магии. То есть она не получается. А вот если магия начнет получаться, она может тебя засосать. Да. Это знаете, как когда человек только начинает пить или курить, оно не очень сильно нравится. Не то, что ожидалось, посмотрел на фильмах. Но потом человек пристрастился и начинает получать от этого удовольствие. Удовольствие, что вот там получилось, там это получилось. Тогда ему надо как-то вот... И вот пример инструкции. Вот это хула на Святого Духа, как посредничество уничтожает мистику, что делают демоны. Вот я нашел маленький такой трактатик, пример инструкции для овец от демонов. Статья называется «Христианские ценности», такая проповедь, целая методика. Что в результате? Принципиальное презрение и унижение тех сфер, из которых могло бы прийти сопротивление. Разума, философии, мудрости. То есть это говорит, не надо. Поели, попели, что там думать. Сомнения или осторожности. Безостенчивое самовосхваление и превознесение учения при постоянном напоминании, что оно дано нам самим Богом. Что в нем ничего нельзя критиковать, все, что должно приниматься на веру. Приниматься должно не как-нибудь, а в состоянии глубочайшего смирения и благодарности. То есть, и вот это написано «Христианские ценности». Какая же самая величайшая ценность в христианстве, когда я это прочитал, я понял, что это не христианские ценности, это ценности любой организованной религии. Какая самая большая ценность в любой организованной религии? Это поп. Самая большая ценность. Потому что когда почитаешь это все, ты понимаешь, что ценнее, чем поп, вообще ничего не может быть. И милость Божия как не иначе через попа. Если ты немножко его там не злым тихим словом упомянешь, то все гиена огненная обеспечена и так далее, и так далее. Без них ты ничего не можешь. И в обход это преступление, это критикуется как колдовство и так далее. И поэтому желательно, чтобы мы этих попов любили совершенно искренне. И поэтому промывают мозги. Вот, пишут, зачем пастор церкви? Какое должно быть отношение к пастору? Первое. Церковь невозможна без пастора. Второе. Люди в церкви сравниваются с овцами. Акцент должен быть не на интеллекте, а на кротости. Это пишет не критик, это то, что приходит верующий и читает на стене. Какие главные задачи пастуха? Отгонять волков от стада, чтобы не растащили. Правильные представления о пасторе. То есть, я для чего это читаю? Чтобы мы понимали, что человек, как сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный получается. Вот это почитание, его надо заложить в мозги, потому что по факту ты понимаешь, что там нечего, что ничего-то особенно нас не ждет. Правильное представление о пасторе. Пастор не депутат, исполняющий волю народа. Пастор исполняет волю Бога. То есть не ваше, извините, пастор не мягкий руководитель. Пастор может и должен быть твердым и непоколебимым. Подстраховались со всех сторон. Пастор не должен лично сам помогать каждому в церкви. Ему все, а он никому ничего не должен. Это не про вас.
Я всем должен.
Хорошо, да. Значит, какое должно быть отношение к пастору? Первое. Уважение. И все эти дела подкреплены Священным Писанием. Когда вырывается из контекста, получаются очень интересные вещи. Например, вот это из 1 Ефесянам. «Просим уважать представителей наших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью». Второе. Согласие. Это уважение должно быть. Согласие. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Римлянам 13:2-1-2. Критика, то есть уважение, согласие, критика. Что с критикой делать? Обвинение на пресвитере не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Чтобы слухов не ходило. И четвертое. Четвертое вообще это подчинение, повиновение и послушание. То есть контрольный в голову называется. Один из самых сложных вопросов для нашей плоти – вопрос смирения. Повинуйтесь наставникам ваши и будьте покорны. Члены церкви, скорее всего, могут видеть только мозаичную картину, то есть ситуацию с одним служением, ситуацию с финансами только в нескольких направлениях. Вообще, как это мило, самая святая часть служения – с финансами, выделена в отдельную. Пастор же должен видеть все взаимосвязи. И этого мало. Рассказали, кто должен быть вот этот посредник между Богом и мною, как к нему относиться. И этого мало. Теперь, что мы должны ему? Написано. Что мы ему должны? Ваша помощь пастору. Три. Четыре. Молитвенное, раз, материальное, два, вдохновение. Его надо еще вдохновлять. Не он меня, а его. И последнее, старайтесь не огорчать пастора. Итак, первое, молитвенное. Так молитесь за нас, братья. Это 1 Ефесянам 3.1. 2 Ефесянам. Материально, делитесь всяким добром с наставляющим. Галатам 6.6. Всяким добром. Вдохновение и поддержка словом. Вот это меня тоже немножко поставила в тупик. Помогите пастору иметь радость и вдохновение. Не думайте, что ему достаточно отношений с Господом.
Это бомба.
Да, не думайте. А дальше вообще, как Задонов говорит, приготовьтесь.
Не
Не думайте, что ему достаточно отношений с Господом, чтобы они, то есть пасторы, делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Да.
Потому что вы пришли,
да.
Не-не-не-не.
Это и последнее, старайтесь не огорчать пастора, если критика никогда не высказывайте с грубостью, у пастора и так достаточно стрессов. Если есть какое-то влечение пастора, говорите с любовью, корректно. Никогда не пренебрегайте и не игнорируйте пастора, которого подтверждает церковь и который младше нас. Ну, то есть акцент на назначаемость. То есть народ игнорируется. Вообще, если вопрос поставить глобально, а не локально, потому что церковь это часть, любая церковь, любая религия это часть общества, от этого никуда не денешься, везде распространено. И глобально вопрос пасторов и овец, а точнее господ и рабов, а еще точнее как людей и животных, ну, пастор и овцы. Пастор же не самый главный баран, он человек имеется в виду, да, а это овцы. Это проявлен в Торе, как вопрос евреев и гоев больше всего. И вот как пример глобальной заботы об избранниках Божьих за счет коренного населения. Вот, например, в Сумах. Сумы вот недалеко, да, практически, да. В Сумах протестанты объединились в молитве за Израиль. Через всю Библию проходит важность, это тоже такое у них, через всю Библию проходит важность еврейского народа в Божьих планах. То есть вот то, что я говорил, там говорили про пасторов, а теперь везде, во всех церквах и бьют в набат, молитесь за Божий народ, потому что без этого вы пропадете. Через всю Библию проходит важность еврейского народа в Божьих планах. Бог хочет, чтобы каждый полюбил его народ, как любит он, чтобы в наших сердцах была боль о неспасенных евреев. Да благословляет Бог людей, которые открыты для Израиля, разделяет его любовь к народу. После многих молитв верующих разных конфессий и деноминаций за пробуждение в Канаде им было открыто, им, людям, что для пробуждения необходимо национальное покаяние в антисемитизме. О, размах! Все мы должны каяться. Дорогие христиане, молитесь, чтобы и наша страна Украина осознала свою вину и просила прощения за свои грехи перед избранным Богом народом. Уважаемые украинцы и другие неевреи, если вы знаете, что в вашем селе и городе поступали немилосердно с евреями, кайтесь, просите у Бога за это прощение. А истребление хананских народов – это защита народа Божия. Вот. А там хананских народов было. Мы должны быть милосердными к евреям. Когда еврей нуждается, мы обязаны помочь. И вот пример милосердной помощи. Например, вот это вот последнее сведение. Германия впервые выплатит алжирским евреям компенсации за Холокост. 5 февраля 2018 года правительство в Германии объявило про очередную капитуляцию и дало согласие в официальном порядке признать 25 тысяч алжирских евреев лицами, которые переживали Холокост. Вот изумительно. А что, вермахт в Алжире воевал? У меня вопрос. Ведь вермахт не воевал в Алжире. Ну, как известно, все евреи-братья обидели одного, плати всем, родственники все-таки. Дальше Туниса на северо-западе Африки немцы не ходили. Вот, а теперь им приказали взять на иждивение еще алжирских евреев. Скоро кажется, что Холокост был по всему миру, мы просто не знаем. А вот на востоке, на северо-востоке аж до Нила дошли немцы. И что-то не слышно про Холокост евреев в Египте. Как вы думаете, почему? Их же евреи, их Моисей оттуда же вывел, да? Вот. Теперь это лица имеют право на получение денежной компенсации, о чем и сообщается Международная еврейская организация. Вот сколько лет прошло, да? А вот оказалось, вот молодцы ребята. Решение касается евреев, проживающих на территории Алжира за период с июля 40 по ноябрь 1942. Теперь Германия выплатит каждому из них по 2556 евро. Ну вот в чем самый изумительный момент. Вот смотрите, мы сейчас видим вот просто наглая ложь, и не просто наглая ложь, а никто немцев вообще не спрашивает, что страна выплачивает, вообще непонятно кому. Изумительный момент в том, что на то время эта североафриканская страна была французской колонией. К Франции претензий нет. Причем тут Германия? Как по-вашему, причем тут Германия?
Наверное, с Гитлером.
Не, причем тут Гитлер? Потому что французы — это одна генетика, Германия — совсем другая генетика. Германцы — это славяне практически. А к чему кто-то скажет: о, ты опять там за свое. А я вам скажу, вот все, что сейчас было сказано, имеет отношение к лекции, потому что все то, что сейчас было сказано, это не антисемитизм. Это вообще движение так называемого антисемитизма по планете, это движение против инопланетной оккупации. Не меньше. Это не антисемитизм. Это все равно, что, ну как сказать, правильное название гея, пидорас. А давайте назовем правильное название антисемитизма. Это антифашизм, это антидемонизм. Антидемонизм. Они скрываются под вот этим антисемитизмом, приравняли вот эту оккупацию планеты, ну, к какому-то национальному вопросу. Вот правильное название. Антифашизм. Это антифашизм, потому что единственная религия, которая других просто считает за животных. За животных. И вот я теперь читаю. То есть это и есть демоны, демонизм. Читаю еще раз. Демоны ненавидят Бога в своем сердце и сердцах других существ. Бхагавад-гита. Вопросы. Как они ненавидят? Игнорирование его. Игнорирование. И мистики у них нету. У них технологии. И вот... Бхагавад-гита, повелитель мистиков, написано, да? В конце. Самый последний. Где Кришна, где Арджуна, где Кришна, там повелитель мистиков. Уверовавшие будут сопровождать чудеса и знамения. Мы смотрим, что Библия, что это. То есть божьи люди отличаются от демонов, что божьи люди могут делать выбор, этот выбор мистичный, а демоны не могут делать выбор, потому что мистика им не по зубам. Не по зубам. И главный вопрос. Мистик — это тот, кто дружит с тем, кто у них внутри. Внутри. То есть там должна быть, вот как вот я дружу с каким-то человеком или не дружу, между нами какая-то атмосфера дружбы, да? Как-то вот рядом стоишь, и там или молния вот так вот, или что-то вот так вот. Вот чувствуете, да, вот два влюбленных, что-то между ними такое происходит. Вот сверху не видно, а что-то такое. Это мистическое. Это мистическое. И происходит ли у тебя вот это короткое замыкание между атмой и параматмой? Слушаешь ли ты? Есть ли у тебя атмосфера дружбы, атмосфера такая вот, или нет? Вот от этой атмосферы зависит, будет мистика, или там диэлектрик такой стоит. Диэлектрик. Вот у демонов диэлектрик. Диэлектрик такой. Вопрос в чем? Если так по-человечески подойти, вопрос в том, а достаточно ли уютно Богу находиться в твоем сердце? Ты с ним разговариваешь, ты с ним общаешься, или ты его там запер, или ты его игнорируешь, или ты с ним не водишься вообще. Достаточно, это главный вопрос, это главное, достаточно ли ему уютно? Если ему уютно, чтобы он имел место и время творить все, что он желает. Ну и ты вместе с ним. И как определить такого человека? Уютно у него Бог живет, то есть он вот храм Божий, там как у него, как этому Богу там в этом домике, уютно или нет? По делам написано. Потому что написано, что признак этих верующих или вайшнавов, или мистиков, как там Кришна говорит, признак: верующий в меня будет делать те же дела, что и я. Я хочу рассказать интересную историю про верующего. Мы говорим, ну верующий, да, он есть, как хорошо, вот я сижу и думаю, как хорошо, что он есть. А что такое верующий? Вот такая история. Был некоторый, ну сейчас Билсон, я полностью имя его не знаю, Билсон. Там какая-то, это Билсон, это фамилия, наверное, да? Наверное, фамилия. И вот он там там всех исцеляет наложением рук, сейчас там он популярный такой, там про него книги, брошюрки. В общем, ну, понятно, что верующий, понятно, что он не просто там пустозвон какой-то, у него что-то получается. И вот отбился, но он рассказывает, как он это у него началось. Он пришел, сел на проповеди и как раз попал в такую тему, что этот пастор, который там рассказывает, он читает вот такую шлоку с этого, с Библии. Ну, Иисус говорит: верующий в меня будет делать те же дела, что и я. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Идите вперед. Вот. Он так понял, ну я ж верю в него, да? Мертвых, это же классно, мертвых поднимать. Он тут же срывается с проповеди, не дослушав ничего. Садится, у него там припаркованный был велосипед, и едет по этому городку и кричит: нигде никто не умер тут, мне нужен покойничек, И он проездил так целый день. И к вечеру уже там закат, кто сказал, говорит, вот там вот девочка умерла. Он заходит туда, там девочка, все, конечно, ну, одно дело, когда старый человек умирает, или даже когда взрослый человек, там кормились, но когда ребенок умирает, это, представляете, траур. И он заходит, говорит: я вас нашел, все уже классно. Они смотрят на него, ну, идиот, да? Где тут что? Приходят и так говорят, как же там в церкви-то говорили? А, восстань из мертвых там, именем Христа или что-то еще. И вообще ноль. Они сначала было поверили, ну в таком состоянии, а потом смотрят, он так кричит, подумали, сумасшедший зашел, надо его палками оттуда гнать. Вот. Он еще раз, и потом он говорит, что-то не так, подождите, что-то не так, не какая-то, какая-то не такая технология. А, тут жарко. Ну, он же на велосипеде, от него еще так, понимаете, он не целый день работал там на этих педалях.
Душок, запашок.
Да, говорит, жарко, говорит, включите кондиционер. Включили кондиционер, немножко стало, он опять: восстань из мертвых. Ничего, потом, говорит, что-то не так. Открывает Библию, так, раз, так, читает. Иисус выгнал всех вон. И приступил, он говорит, так, все вон. Тут уже папа не выдержал, запротестовал, говорит, взял его там за это самое. И говорит, сейчас ты пойдешь вон. У нас горе, в конце концов. Он говорит, ну ты хочешь, чтобы дочь жила? Он, ну да, вон пошел отсюда. Ну тот вроде как хочет, ну ладно, а мало ли, да? Надежда умирает последняя, вышел вон.
Пару раз ходить вон там, подумать.
Да. Значит, тот ушел, значит, тот смотрит эту Библию, а там, что ж там, какие там слова-то были. И Иисус говорит, как же он там сказал, и он сказал: девица, восстань из мертвых. А он что-то, он еще немножко такой недалекий человек, он подумал, что девица — это имя, девица. Итак, папа, иди сюда. Как зовут дочку? Тут как-то сказал, все, свободен. И он сказал, там как-то, ну, допустим, там, ну, Аня, Мани, как там, я не знаю, как там, назвал имя, так, встань из мертвых. И только он это произнес, она закашлялась. А он смотрит дальше, что там. Он даже не обращает внимания, он даже не удивился, ничего. Смотрит дальше и говорит, так, и потом дали ей по это. Заходи, еду сюда захвати, там дал это, да, дали ей поесть, он говорит, ну все нормально, я поехал дальше там искать покойничков и поехал, вот. Вот этот человек, и вопрос, а почему не все, почему у него, вот мы сегодня будем, мы найдем четыре вещи, почему у одного это получается, а у другого это не получается, то есть у него... Ну, смерть это является, ну, самым не просто фактом, а фактом фактов, что это, ну, обусловленность, что все, ты уже ничего не можешь сделать. То ты не можешь, потому что у тебя там зрение плохое, там у тебя нога не ходит, у тебя желудок стал. Какие-то вещи ты не можешь. А когда ты умер, ты вообще ничего не можешь. Это обусловленность в квадрате, в кубе, то есть все, закрыто, точка. Но Бог не ставит точки никогда, Он ставит всегда запятую, и тот, кто с Ним, он всегда и живет с этими запятыми, а не с точками. Я не знаю подробностей, просто это говорил человек, с которым это само случалось. И что важно? Да ничего не важно. Есть один английский ученый, приехал к нашим чукчам, советским еще, советским чукчам, и наблюдал, что там шаманы делают. Умерла женщина или девушка 20 лет. 20 лет, раз что-то, вот, ну, женщина, я не помню, она чукча была, не чукча, умерла. И вот она лежит. Посмотрели эти чукчи, говорит, умерла. Это вроде еще это, послали за шаманом. Шаманом.
Еще не разлагается.
Да, понюхали, вроде еще ничего. Раз это, приехал шаман на тракторе, там кроме трактора ничего не ходило. Приехал шаман на тракторе, посмотрел. Он говорит, а сколько она посмотрела, так это, говорит, ой, она уже далеко, душа ушла, я не потяну один, давайте мне еще второго шамана. Вот. Послали, через часов 7 где-то приехал второй шаман, а труп лежит, да, это у нас реанимация. Ой, 15 минут прошло, все, туши свет, отключают приборы, выноси. А там это, 7 часов проходят, понимаете? Вот Божьи они люди или нет. Приезжает молодой шаман, они там гур-гур, всех с хаты, что-то там своим там духом. Она так раз, правда, она сутки еще отходила, там потом ее также накормили, ну потому что ну, она хронически долго уже была мертва. Ну, так же встали, потом, кстати, молодой шаман на ней женился. Это описывает какой-то английский ученый, который был в экспедиции, в советское время это было. То есть 3 дня там, это все такое. Иисус, кстати, по-моему, я не знаю, там было 3 дня. Но там вонь была какая-то.
3 дня вроде как было.
Да, да, да. Я-то к чему, что...
Запах,
ну да.
Прошло, да.
Не, я не Иисус, Иисус поднимал из мертвых. Ну ладно, это ж не о том. Тут хоть с болячками как-то разобраться, да? Вот. Я про то, что отличает от этих людей, от людей других. Потому что в тебе немножко фарисейская закваска, а если правильным текстом сказать, немножко демонизм. Немножко демонизм, а в скобках синонимы. Фашизм, сатанизм, что там еще? Сектантство, что там еще? Гордыня и весь букет вот этот вот. Вот, вот поэтому не получается. У тебя нету атмосферы. Богу твоему неуютно там почему-то, потому что что-то там подванивает атмосферу. Мы изучим, что такое атмосфера, ее состав. Кстати, ну, это я раньше времени. В общем, меняет что-то только мистика. Я повторяюсь на бис, кто опоздал. Магия меняет только места, изменяет только мистика. Изменяет, значит, ты идешь вперед дальше, жизнь продолжается. Меняет местами мистика. Это просто, и на самом деле ты просто, ну, как зависаешь. Все, вот говорят, что все идет либо вперед, либо назад, ничего не стоит на месте. Когда ты занимаешься магией, ты как бы в круг сансары. Ты вот такой маленькая такая сансара, и ты вроде стоишь на месте. Вот на дно на месте, никуда не идешь, но ничего и не меняется. Но тебе кажется, что ты идешь вперед. Обычная жизнь... Просто умирание. В общем, то, что только мистика что-то делает в этом мире. И теперь маленькая такая реклама Бхагавад-гиты. Это, я даже не скажу, что это красная Бхагавад-гита или там синяя Бхагавад-гита, потому что я вам сегодня буду презентовать. У меня есть знакомый, который мне звонит, в Канаде был. Вот, и он переводит мне Бхагавад-гиту, говорит, вот еще открытие нашел. А он был причастен к BBT, то есть это не просто, это профи. И он находит, и вот смотрите, где-то вот если взять вступление к Бхагавад-гите, где-то вот во второй части, где-то на середине, вы найдете такую штуку. Есть 5 элементов абсолютной истины. 5. Ишвара. понятно кто, да? Бог. Джива. Ну, кто-то может поспорить, не джива, это душа, это атма, потому что джива это значит атма и на ней что-то еще навешено. Ну, будем атма, джива, живое существо. Есть Бог, есть живое существо пракрити. Пракрити, материя, вот этот пластилин, в котором мы что-то делаем. Что-то делаем или мистику, или магию, или ничего не делаем, поэтому умираем. Вот, пракрити, кала, время, и карма. В общем, Бог, живое существо, материя, время. И вот эти четыре вещи, они написаны вечны. А карма не вечна. Вот так вот правильно. Вот это карма. Карма не вечна. А вот эти вечны. Если не вечные, ну он посмотрел, перевел, и оказывается, там написано не слово не вечно неправильно, написано слово неизменное. Вот эти вещи неизменны. Бог неизменен, Пракрити неизменно, живое существо неизменно, и время неизменно. А что меняется? Карма. Что такое карма? Деятельность. Мы можем изменить только свою деятельность. Организованные религии говорят, отношения с Богом надо изменить, не надо их ничего менять, они уже есть. Их надо просто восстанавливать, они не ржавеют. Вот эти. Мы меняем все, что угодно, но не свою деятельность. А наша деятельность должна быть не пассивная, то есть мы по карме просто умираем, не магическая, а мистическая. Вот что мы можем изменить. И пока я за этот вопрос не берусь, все напрасно. Всего одно слово поменяли. Вечные написали, а написано неизменное. Что я могу поменять? Еще раз на бис. Меняет что-то вообще только мистика. Буду я сидеть, ничего не поменяется. Ну, просто умру. Буду менять без Бога. Это называется магия. Магия ничего не меняет. Меняет просто местами. Как врачи. Это вылечили, отсюда выскочило. Вот. И так далее. Так и наша жизнь. Мы вот что-то лечим. Ну, за счет чего-то. А мистика просто из ничего, не в ущерб никому. И в связи с этим я хочу зачитать письмо одного очень, мне нравится этот человек, Евгений Киреев. Вот он пишет, почему в последнее, вот человек честно пишет, и мне очень нравится его чувство юмора. Почему в последнее время после лекции Вайшнава Праны мне хочется или почку кому-то подарить, или вздернуться. Вот. Сознавая, что я не способен ни на первое, ни на второе, мне остается только тихо ненавидеть себя. Еще. Вот эти все слова о силе, там, богатстве и прочем могуществе, это они как, на полном серьезе произносятся? Вот я думаю, что пока человек способен на такой юмор, он в порядке, понимаете, он в порядке. То есть ему плохо, а чувство юмора, это оказывается, что Бог его не покидает. Вот демоны, они чувство юмора не понимают. То есть это человек, человечище. Говорящие и слушающие вполне себе богаты, сильны и могущественные. Ну, это он, а вот обо мне и там, кто меня слушает. Неужели мерилом богатства и радости от своего могущества является продать соседу мешок лишней картопли и незадорого купить угля на зиму и все такое? В последнее время у меня состояние после прослушивания лекций точь-в-точь как с похмелья. Тоска и злоба. На себя злоба. Я хочу сказать, что один человек, кстати, очень неплохой человек, говорил мне, что слушать меня без вреда для своего здоровья может не больше 20 минут. После этого, говорит, мне нужна реанимация. И он мой друг. Он, я не помню, говорит, мне вот это... Да, ну то есть на некоторых, у которых крылья, а кого-то убивает. Вот я сейчас объясню, почему и как. Но есть люди, которые раз послушали и говорят, да чтоб еще раз слушать, нет. А вот человек вот плохо, он еще слушает, понимаете, все слушает, злобствует, все слушает. Значит, ну, изнутри кто-то говорит, ну давай. Вот, продолжается письмо. На себя злоба от того, что ни в чем не вижу смысла. От того, что красивые высокодуховные установки разбиваются о реальность соседа, открыто хвалящимся купленным дипломом, об урку, наркомана, который и дня в своей жизни не работал, а цветет и пахнет. Вот я хочу сказать, это, ну, не все письмо, это вот который кусочек. Я хочу сказать, какой ответ. Некоторые слушаемые лекции сразу хотят идти на какой-то подвиг. Извини, чтобы идти, подвиг — это работа для Бога. Когда подвиг, чтобы на миру и там смерть красна, чтобы перед людьми, это не подвиг, это вообще не подвиг. Это, ну, выпендриться еще, потому что жизнь никчемная, ну посмотрите, я герой. Оно никому не надо, ни людям, ни тебе, ни Богу. Настоящий подвиг — это работа для Бога. Подвижничество называется. Вот, и ты это за подвиг уже не считаешь, если пока у тебя эти вещи в разряде подвига. Когда я говорю о предназначении, все, где мой талант, чтобы не просто меня аж перло с этого, но и все так вот аж вздрогнули, да? И поэтому я говорю, чтобы идти на работу, ты должен покушать раз, ты должен одеться соответственно своей профессии. Если ты пожарник, ты должен надеть на себя брезентуху, потому что огонь, а брезент не жжет. Да, если ты врач, значит, ты должен надеть белый халат. Почему белый? Потому что грязь на нем хорошо видно, да? Потому что там ты будешь что-то резать, наверное. И так далее. То есть, ну, должен экипироваться. Если ты милиционер, значит, у тебя должно быть там какой-то револьвер, какая-то рация, какая-то выучка, какая-то, ну, чтобы для бороться с преступным там этими отклонениями. И поэтому на подвиг может идти, кто экипировался. Как человек экипируется? Вот этот человек не экипировался. И поэтому на подвиг идти не надо. Я не призываю идти на подвиг. Сначала ты просто абсолютно счастлива, абсолютно счастлива, в свое удовольствие одеваешься. Ты одеваешься там платье в клеточку, а не в горошек, потому что тебе нравится в клеточку. Значит, оно тебе подходит, оно твою ауру мнет в нужном направлении. Ты красишься так, причёсываешься так, ешь то, встаешь тогда, ложишься тогда, берешь эту информацию, эту не берешь. Таким образом ты набираешь свое. Твои органы чувств говорят, что тебе надо набраться. И тогда ты — это ты, потому что твои органы чувств, обонятельные, осязательные, зрительные и так далее, говорят о твоем. И тогда ты экипирован. И вот тогда ты в полном таком, достигаешь того Ом-Пурнам. Но нас сбивают с этого толку, говорят, вот та мода, вот это нельзя, а это не духовно вообще. Вот, а это вообще от дьявола или что-то. И ты начинаешь это делать, результаты — ты не одеваешься, у тебя есть недовольство, потому что ты чувствуешь, что костюмчик-то не по плечу, и ботинки, наверное, жмут. И у тебя какой там это, ботинки жмут куда? Да ты просто, тебя и не пустит Бог на эту работу, потому что ты с этой работы начнешь что-то для себя там иметь, наверное. А когда ты вот, тебе ничего не жмет, тебе хочется что-то сделать дальше. Причем это, ну, это такое грубое. Мы постоянно на протяжении жизни, на самом деле не так вот, вот оделся и пошел. Мы на протяжении жизни одеваемся, и на протяжении жизни Богу что-то еще делаем, угождаем. Немножко оделся, немножко вот я, ну, не совсем пожарник, но я могу шлангу подержать, там, я не знаю, там, позвать там 0-0, сколько там пожар, 0-1, да, вот. Что-то могу сделать для этого. И вот когда ты, человек, это одеваешься, несмотря ни на кого, не сбиваясь ни на какую рекламу, не желая людям угодить их вкусам, потому что их вкусы наверняка не такие, тогда у тебя вот это... И вот этот человек, вот этот вот Киреев, как его, Киреев, Евгений, вот это Евгений, Женя, да, он сразу на подвиг. Не спеши, не завидуй, не надо подвиг, спокойно живи, никто тебе это... Подвигов не надо, потому что некоторые подвиг рассматривают как самоубийство, потому что все равно кому мне эта жизнь нужна? Вот пойду-ка я на подвиг, пойду-ка я там на Балканы воевать, там вот это, как раньше там герой нашего времени, там Лермонтов описывает, вот, или сбежать вот от этой рутины в подвиг. Не, дорогой, ты тут одеваешься, ты тут утрясаешь все вот эти отношения, не надо сбежать. И в настоящий подвиг заключается в том, что у тебя все нормально, и так нормально, такой комфорт, и потом тебя труба зовет, и что-то ты можешь этот комфорт даже и покинуть. покинуть.
Большие амбиции, но мало.
Да, да. То есть это не бегство. Это не бегство, это труба зовет, это зов. Вот тогда. И поэтому не надо торопиться. Не надо торопиться. И Конфуций еще говорил, что великое преступление мудрецов в том, что вот пахарь нормально пашет свое поле, счастлив от этого. И, ну, а мудрецы что-то сообщили ему, и вот он теперь несчастлив. Он говорит, вот это вот не сильно духовно, надо вот туда. Всему свое время. Кому-то надо пахать с радостью и с Богом. И в это время что-то полезное делать. Но это еще не все. Евгений Киреев продолжает. Тут второе письмо. И я тут возьму другой фрагмент. То есть он этот, это не он сам пишет. Он взял этот фрагмент и вставил. Как поезд какая-то. Сам он шел в это время по горам. И очень большое расстояние прошел. Но потом увидел. Собеседник ему предлагал нечто. Собеседник, он идет один, у него какой-то собеседник появляется. Причем как-то говорит там изнутри, и он это прямо слушает, как вот он сказал, и оттуда прямо чуть не голос слышит. Вот. Собеседник предлагает ему нечто. Если попытаться описывать, это то, чего он больше всего хотел. Если он скажет «да», то запустится процесс и начнется трансформация, постепенная перестройка всей жизни. А что же это за трансформация? Начинает спрашивать он, хотя на самом деле все понимает. В ответ ему дают ощущение, долгое и сильное. Это переживание полного всезнания, всемогущества, но только спящего. Как сон Брамы. Вот что ему первое ему пришло, когда вернулась способность описывать ощущения словами. Он мог менять наш мир как угодно. Революция, перевороты, смещение правителей, движение границ и стран. Человек идет просто по горам, ну, в отпуску он там где-то, да? И ему говорит, вот ты можешь это делать, скажи «да». И запустим процесс. Но, что бы он ни менял, по ощущениям он понимает, в итоге видел, что все оставалось тем же. Мир людей, перемешавшись и перевернувшись, собирался чуть другим, но по сути совершенно таким же. Он почувствовал, что наш мир в самом деле создают люди своим коллективным убеждением, представлением о том, какое все есть и каким должно быть. И поэтому, что ни меняй, все получается снова то же самое, только переставленное. И вот это спящее великое сознание понимает, что по сути ничего изменить в мире нельзя. И поэтому спит и просто созерцает. Чтобы что-то изменить в человеческом мире, его надо менять изнутри, нужно быть одним из людей, взять на себя функцию изменения коллективных вибраций при помощи себя. Итак, еще раз на бис. Меняет, изменяет. Изменяет что-то, только мистика. Магия меняет местами. Обычная жизнь – это умирание. И только мистика делает в этом мире. И помним, 5 элементов – абсолютной истины, которые дает нам Шрила Прабхупада. И Ишвара, Джива, Пракрити, время, что еще? Что еще я забыл? Ишвара?
Карма,
да. То есть 4. Бог, я, Пракрити, время, это менять не получится. Есть карма. Карма, да, карма. И настоящая карма, настоящее действие. Вот есть это, вот говорится, вот А-карма, В-карма, карма. Карма просто действие. Есть В-карма, такая неблагоприятная. То есть я понимаю, что не так, но все-таки делаю, потом знакомлюсь с последствиями. А есть А-карма, когда я делаю, и никаких последствий для меня нет. Но для них есть. Это значит, я независимый. И это можно только, и когда говорят А-карма, это такое благочестивое, на самом деле А-карма это мистика. Ну, я никогда не слышал от наших проповедников, что акарма – это мистика. Но то, что мы сейчас вот читаем от Шрилы Прабхупады, получается вот так. И вы этого перевода не найдете даже в Красной Бхагавадгите, потому что слово изменено. Вот, кстати, вот пишет Люда Глотова. «Здравствуйте, Вайшнава Прана. Обращаюсь не в первый раз по поводу новой, честно переведенной Бхагавадгиты». Она очень нужная, пожалуйста, где возможность ее приобрести, может даже в электронном виде или адрес, где можно приобрести мой адрес, живу в городе Калининграде, кстати, я там родился. Смотрите, на нашем сайте Прабхупада, скачать все книги, и там одна Бхагавадгита всего. Это красная Бхагавадгита, 72 года. Но она тоже еще грешит, потому что тоже ее переводили. Но у нас зато есть на сайте некий Абхиманью, который мы выставляли его лекцию, видео, и выставляли очень много статей. И вот эти статьи перевода Бхагавадгиты, такие вот критические статьи, что в самом деле, практически что от нас скрывают, он же не все подряд. И вот он переводит, я его уже давай, он говорит, нет, надо вот еще, тут каждый день такое открытие, это очень творческий, талантливый человек, можете посмотреть, вы будете приятно ошеломлены. Что такое настоящая Бхагавадгита? Есть электронный вариант у нас на сайте. Во-первых, красная. Я вот иногда вот с ним только как красная Бхагавадгита, потому что...
Вот это, которую я
у нас на сайте Абхиманию наберите, и там и тексты будут его. А такой Бхагавадгиты, чтобы вот вам сейчас дал, я сейчас не имею. Не, вот то, что вот там есть, я не знаю, у них еще есть они или нет. Их один раз... В электронном нет. Я говорил по этому поводу. В общем, я поговорю. Наверное, она где-то есть, да. Да. Сейчас такая ситуация, очень много людей переводят, и вот где вот и не найдут. Ну, то, что я могу предложить сейчас, потому что даже вот там переведенное, так как переводит Абхиманию, я такого ни разу не видел. Просто душа радуется. Аналог я могу только сказать, что вот такая же вот. Когда читаешь, и просто крылья растут, просто вот внутри все распирает. Это 1914 года Бхагавадгита. 1900, там Тасовское общество, да. Там читаешь, там без комментариев, да там такой этап же комментарий. Надо. Там не написано глава, там написано беседа. Беседа первая, беседа вторая. Там не написано полубоги, там написано светозарные и так далее. Там читаешь, думаешь, жить хочется.
Вот. Хороший эпитет, светозарное, ошеломляющее.
Да, это красиво, красиво. Итак, это была реклама, да? Это и ответ вот заодно этой Люда Глотова. Вот, значит, на чем мы остановились? Ишвару поменять нельзя, дживу поменять нельзя, пракрити поменять нельзя, время поменять нельзя. Карме единственное, что не неизменно, оно изменно, и поменять можно деятельность, и поменять деятельность можно только, когда ты станешь мистиком. То есть, когда говорится, что ты без Бога ни волос, ни седой на черный, ни наоборот не поменяешь, это вот оно, потому что Бог кармически не действует. Итак, условия, к чему мы пришли. Условия, должны быть какие-то условия. Какие-то условия? Это атмосфера сердца. Он там. И в этом сердце находишься и ты, и он. Вот. И эта атмосфера, если она не загажена, если она такая дружеская, то есть это атмосфера для чудес. Вот есть кто-то, если кто-то помнит, хорошо учился, химия, да? Что-то там налили там в какие-то колбы, там реторты, пробирки. И вот там, если и что-то там клубится, в такой атмосфере, вот такие реакции, в другой атмосфере такие реакции уже не идут.
Это вот, условие, как
изменить карму? Нет. Это при условии, потому что карму изменить нельзя. Нам ее можно только перепрыгнуть. Это бросить эту деятельность вообще. Эту карму. Бросить эту карму. Карма это значит посредством чего-то. Тут просто с Богом раз, и там вот атмосфера. И поэтому ты или говоришь, или слышишь его, или не слышишь. Какая атмосфера? Четыре условия состояния атмосферы. Как ты содержишь эту атмосферу? Да. Вот если атмосфера правильная, значит, вообще других вопросов нет. И то, что вот это я сейчас рассказываю, это духовное знание, это не материальное знание. То есть, почему называется, что как условия безусловности. Там есть какие-то условности, там дифференциация, ну, нет ничего в духовном мире, то, что нету в материальном. Но там эти условия, они духовные. То есть, что это значит? Что от нас да ничего вообще не требуется, чтобы их содержать. Материальные условия, что надо, чтобы содержать какие-то условия, надо какие-то еще условия, для этих денег надо, для этого надо заработать, вот так цепляется все друг за друга. А то можно сделать сразу, вот чем оно и отличается. Там нет времени, там есть вечность. Вот, заменяется немножечко. И вот какая же атмосфера для чудес? Какая атмосфера? Ну, примерно... Чтобы Бога хотя бы не боялись. Атмосфера. Знаете, бывает ядовитая атмосфера. Вот некоторые люди прямо здесь, прямо на земле, живут как чистые инопланетяне. Вот. Вот надо там помыть. Перед просадом надо руки помыть с мылом и все такое. Вот. А я знаю людей или детей, которые берут с грязи, едят и ничего. Ну ладно, люди пускай, да. Все остальные, посмотрите, живые существа. Я просто, меня больше всего шокировал. Фрагмент показывали что-то в мире животных, и там крокодил или аллигатор, такое чудовище выскочит там, ну, на водопой пришли какие-то там эти существа, косули там, ну, что-то такое. Он так раз схватил ее и начал вот так крутиться. Вот так вот крутиться, чтобы ее как-то задушить. У него рот открыт, и там поднялась такая муть, глина, грязь, и все это в рот ему. Я подумал, смотри, вот эта вот зараза, она совершенно не боится микроорганизмов. И он эту там, эту косулю начинает есть прямо с грязью. И ничего. А у нас там пятнышко попало, и мы там в панике.
Берите пример с крокодила.
Да.
Ну,
страшный пример, да. Ну страшный. Но меня он, потому что там он просто грязь хватал. Я местный или как? Вот он местный, этот крокодил. Он не боится окружающих. Бог его поместил в свое место, и он там занимается своей охотой или чем-то, и у него все в порядке. Он напрямую, вот еда, вот он ее съел. А мы же, вот еда, я хочу есть. Вот как я не люблю готовить, да, ну может быть поэтому, да. Потому что, ну сколько надо времени. Не, я уважаю этот процесс. Ну не потому, что надо готовить, а потому, что в этот момент можно пообщаться, да? Вот. Ну, в общем, понятно, мы дошли до ручки в этом процессе. Вот. Потом инфекция, потом и, в общем, медицина очень рада. Но дело даже не в том. Ладно, еда. Больной вопрос, понимаю. Больной вопрос, а сейчас там это страшный вопрос. А вот просто я не могу выйти из дома... Не накрасившись, не приведи себя в порядок. Посмотрите, вот это зверье что-то делает, от этого оно лучше. Или вот я надеваю очки, скажите, я умнее стал? Или красивее стал? Нет?
Так вот, чтобы лучше видеть, надеваете. Ну, чтобы красивее.
Вы знаете, не все люди одевают, чтобы, ну, например, какой-то там Рэмбо, у него такие очки, потому что у Сталина там трубку, у Черчилля там сигара, у них вот какой-то вот сразу вот имидж какой-то. Я помню, было... Я вам сейчас это говорю в атмосфере, где можно жить, ничего не надо бояться. Мы боимся жить даже в этой земной атмосфере. Вот это воздух там со всеми какими-то элементами, потому что с другими существами мы боимся, понимаете? Мы боимся с микробами даже задружиться, не то что там с какими-то более сложными организмами, потому что... Что у них там на уме, непонятно, да, мы в Бога вообще не верим. Вот эта атмосфера, даже эта атмосфера. Почему уверовавший сопротивляет чудеса и знамения, почему он не отравится? Потому что эта атмосфера, вот эта земная атмосфера, для него все равно какая. Он нормально дышит, не заболевает. Эта атмосфера не вредит ему. А нам же нет, вот надо на Кавказ, надо в хвойный лес, вот тут вот загазованность. Какая разница загазованность, ты мистик или ты как? И если ты, вот, а вода только сходится в том дразнике, потому что здесь вот она вот эта, вот надо вот чистить ее. А вот неочищенную не могу, потому что почки забиваются или что-то, да. А что дальше разговор? Тебя даже эта атмосфера, даже это не устраивает, и ты хочешь что-то изменить, пока это на тебя влияет, ты должен на это влиять. Это вот насчет очков был какой-то сериал, я не посмотрел, но я почему о него узнал. Многие мужчины стали одевать очки нулевки, знаете, да, там просто стекло, там ничего, и с такими такой черной оправой, потому что сериал назывался «Не родись красивой», и там был такой мачо такой, русскоязычный такой мачо, и вот «Не родись красивой», он так вот ходил, и все женщины, когда видели вот такие очки, они ассоциировали ее с тем героем, он был такой вообще молодец, и по интеллекту, и по всему остальному, и вот я смотрю, один это мужчина вот носит, я говорю, ты что, плохо видишь? Он говорит, нет, это сегодня востребовано. У женщин?
У меня нет.
Ну у вас нет, я же не все ж такие.
В то время, когда демонстрировался этот фильм.
Да, да, сразу возникает, да. А когда вот прошел это Рэмбо, все с такими полукруглыми вот этими черными очками, или там Шварценеггер там идет, или там Челентано в темных очках, все понадевали. И видно, что как-то неудобно, но обязательно, вот даже в полумрак заходит, он очки не снимает, потому что же он не может, он же на героя похожим не будет тогда, понимаете?
Я настолько зоркий сокол, что ношу очки без стекол.
Отлично. Итак, атмосфера. И вот этот наш имидж, мы такие, знаете, такая, мы как в скафандре ходим, в скафандре имиджа, потому что одно дело дышать, а вот эти взаимоотношения, там этикеты, все это имидж. Мы какие близкие отношения, даже и некоторые с детьми со своими поладить не могут, муж с женой поладить не могут, у них начинаются скафандры вот эти вот. То есть причина следствия, карма называется, все, конец отношения. Конец отношениям. То есть это просто поддержать. Этикет это поддержать отношения, но они не развиваются. Не развиваются. Только любовь, только мистика. А мистика что? Новая. Каждый день новая. И когда говорится, вот только так будет продолжение. Реальное продолжение и развитие. Вот. Ну, конечно, можно имитировать отношения даже с Богом. Можно, конечно. Но кого-то ты даже, может, и убедишь. И о Бога ты убедишь. А самое, знаете, обидное или страшное, что усилия, на которые мы тратим, чтобы казаться, и это магия, казаться нормальным, не демоном, ровно столько же такие, чтобы быть просто сыном Божьим или там это, дочкой его. Такие же самые, абсолютно такие же. Но когда я начинаю казаться, в конце концов, я карму эту накручиваю, потом она убивает, я просто таю на глазах, когда-то это закончится. Обман раскрывается. Но когда я с Богом, эти отношения, плюс его помощь, получается мистика. Не надо бояться казаться, который ты вот это есть. Потому что можно любую маску одеть. Рассказывали там одна женщина, фотограф, и вот она, то такой парик, и там 20 фотографий, сама себя фотографирует. И все смотрят, говорят, это 20 совершенно разных, то, что может сделать косметика и вот эти всякие ухищрения, 20 совершенно разных, но это один и тот же человек. Мы можем надеть маску смирения, надеть маску там гнева, надеть маску, но я-то тот, кто есть. А почему ты боишься показать себя тот, кто ты есть? Потому что ты без Бога. Когда ты с Богом покажешь себя, кто как ты есть.
Имитировать отношения
с Богом. Да, тебе придется. На самом деле, когда мы вот это имитируем, мы имитируем отношения с Богом. Мы хотим показаться такими божественными натурами. Демоны, которые наверху заседают, они имитируют таких с Богом. У них там ну я не знаю, что там у них, там благотворительность, там это все по телевизору показывают, вот их там семья, так-так все мило и так далее. На самом деле, если посмотреть их жизнь, там ужас, ужас. Они тоже имитируют, почему? В конце концов, имитация ман, это нам понятно, а кто князь мира сего? Он самый главный-то обманщик, да. Итак, значит, атмосфера для чудес – это у меня должна быть натуральная кожа, а не скафандр. Я должен жить, потому что в скафандре мы не живем. Те, кто живут в скафандре, они не живут. Они беспокоятся, как бы скафандр, не дай бог, не прохудился. Вот. Ну и как казаться, а не быть? Вернее, как не казаться, а вот быть? Как? Очень просто, те же самые усилия. Ну просто правдивость, как сейчас говорят, последняя нога религии, правдивость. Самим собой прежде всего. Итак, есть атмосфера открытости, это настоящая атмосфера, когда ты уходишь, идти скафандры не надо. И есть атмосфера искусственная. Атмосфера искусственная, она за пределы твоего скафандра не выходит. Можно сделать атмосферу искусственную в какой-то секте, в каком-то обществе, но Бог туда не заходит, типа как птичка в клетке, сильно не поет. Сильно не поет, только при открытости, только при открытости. Вот. И я хочу сказать, что секта делает уродов. Она не делает красивых и сильных людей, она делает уродов. Они могут как угодно выглядеть. И есть такой очень замечательный пример, когда ученые взяли, поместили лягушачью икру, ну, такая круглая штука, да, там вот оно должно само так раз и вылупиться. И вот это контрольный образец, там много вот этой икры лягушачьей, там скоро вылупились головастики, там какую-то питательную среду, там что мы будем поесть. Они там глотали и вылупились нормальные лягушки, квакающие. А в другое они просто взяли и накладили свинцовым толстым колпаком, чтобы просто туда не проникала никакая-то радиация. Все, экранировали. Икра дошла до кондиции, вылупились, там глаза где-то сбоку, вылупились уроды. И скоро умерли. А? Еще раз громче.
Все остальное, кроме радиации, было? Воздух, свет.
Все было, но был экран.
От чего?
Экран, ну от радиации. От радиации, да. От радиации. Вылупились уроды. И вот точно так же мы, когда наша атмосфера не всеобщая, а конкретно для нашей секты, для любимой, потому что все остальные все равно к дьяволу идут, честно, особо цацкаться, да, мы потихонечку превращаемся в уродов. Со стороны этого видно, мы уже не замечаем. Мы уже не замечаем. И потом что-то, где чудеса? Уродов не положено чудеса. У Бога все красиво. Даже крокодил. Даже крокодил. По-своему. Итак, атмосфера есть открытости и искусственная. И смотрите, эта атмосфера есть везде. Я тогда, когда натолкнулся на это слово «атмосфера», подумал, интересно, вот эта наша атмосфера земная, она отличается от атмосферы, например, Венеры. Начал изучать, да, сильно отличается. Значит, у нас такая жизнь, но это жизнь, и у нас такая любовь. А на Венере, наверное, немножко другая любовь. Это другая атмосфера. Но она естественная, понимаете? Вот скажите, вы вот как астрономию знаете, да, сколько планет в нашей Солнечной системе?
Каждая планете своя любовь, свои.
Да. В каждом монастыре.
Там своя жизнь.
Не, я задал вопрос, сколько планет в нашей Солнечной системе? 9. Да? 9. Да. Ну, 9, да, ну там Фаэтон, там Прозерпина. Прозерпимо, не будем говорить, 9, потому что это потом Глоба еще придумал там. Вот. И скажите, а на всех планетах есть атмосфера?
Нет.
На Меркурии есть атмосфера, где там металл, железку положено, расплавится?
Нет.
А я хочу сказать, что все. А на Луне есть атмосфера? Луна.
Ну, с нашей точки зрения, там нет атмосферы.
Так вот, я вам скажу, нет ни одного космически вот устоявшегося тела, где не было бы атмосферы. Атмосфера есть. У Меркурия, у Венеры, у Земли, у Луны, у Марса, у Юпитера. А у Юпитера есть спутники 4 такие-то. Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Некоторые спутники, они по размеру как Земля. Там есть. Атмосфера Сатурна, тем более. Там. И, а у Сатурна там спутники Реи, Титан, Энцелада. Атмосфера Урана, вообще где-то там, там все замерзает. Урана, Нептуна. А у Нептуна там есть Нептун, и у него есть спутник Тритон. Так там гейзеры бьют, и там атмосфера. Жить можно, но, по-моему, там холодновато. Ну, вот. Атмосфера Плутона. Когда я столкнулся с этим с понятием атмосфера, я начал читать, и я понял, что это ключ к тому, что вот как нам атмосферу налаживать с Богом. Вот у атмосферы есть свои законы. Если вот человек, смотрите, экологически грязно живет, в отличие от животных. Потому что животные атмосферу не загаживают. Знаете почему? Они магией не занимаются. У них простая жизнь плюс немножко мистики и вообще никакой магии. Никакой магии. Они не буксуют на месте, они не останавливают время. Время идет вперед. Мы останавливаем время, оно там прокисает, у нас все начинает портиться. И поэтому есть такие. Есть даже, знаете, звездная атмосфера между. В пространстве, в межгалактическом, оказывается, есть своя атмосфера. И в этом атмосфере есть там конкретные атомы. Сколько там на кубический метр вот этого там аргона, там того-то, того-то. Там есть своя атмосфера. Да, она разреженная. И поэтому, например, есть один товарищ взял и посчитал, сколько долететь... от Земли до Альфа-Центавра. Альфа-Центавра это ну, ближайшая к нам звезда. 1.5 парсека или 4.5 световых года. И он посчитал, что если лететь со скоростью половины скорости света, и броня на космолете будет такая, что в 10 раз прочнее, чем алмаз, то с такой скоростью летя водород свободный в межгалактическом пространстве будет сдирать как наждак с корабля за секунду метр обшивки. И чтобы долететь туда в целости, чтобы тебя как наждаком не это самое, надо, чтобы вот эта броня была в 1.5 раза диаметр больше, чем Земли. Вот. Просто посчитал. Это я к чему говорю, что есть атмосфера космическая. И вообще нет такого места, где бы не было атмосферы. Атмосфера есть везде, и тем более она есть в нашем сердце. А мы думаем, просто кусок мяса там качает и все. И мы меньше всего, люди, меньше всего беспокоятся об атмосфере вот здесь. Вот тут, не дай бог, что там сосед задымил, а ну так перестань, я тебе сейчас это, в милицию что-то, трубу вот это давай выше подними, чтобы я дымом твоим не дышал. И что-то такое. Об этом мы беспокоимся. Вот. Куда бы съездить, соленым воздушком бы подышать, потому что там с легкими. А вот об атмосфере сердца я хочу сказать, что кто наведет атмосферу у себя в сердце нормальную, все остальные атмосферы ему подойдут. Подойдут. Он получит, что он получит? Доступ, как паспорт такой, знаете, визу туда-сюда, туда-сюда, везде-везде-везде-везде. Визу к отношениям, к деньгам, к здоровью. Ну, это эгоистическая точка зрения. А на самом деле, вот эти вот вещи, ну, любая экипировка вообще, чтобы тебе туда, туда и туда, и туда. То есть тебе дадут полномочия везде где-то что-то разруливать. Тем более, пророка в своем отечестве нету обычно, да? И вот я не буду читать про какая вот атмосфера бывает, что есть. То есть этот вопрос изучается, смотрите. Мы не изучаем. Есть строение атмосферы. Есть строение атмосферы Солнца, то есть Солнце, сердце. Если хватит время. Есть стандартная атмосфера, есть нестандартная атмосфера, есть загрязнение атмосферы, есть термодинамика атмосферы, есть циркуляция атмосферы, есть атмосферное излучение, есть экология атмосферы. Вот эти все и так далее говорят о том, что это серьезный вопрос, люди этим занимаются. Почему бы нам не заняться? И вот прочитаю про одно я чисто, знаете, из вредности сейчас прочитаю. Потому что многие говорят, нас же опускают до уровня идиотизма, что вот мы такие вот, Земля плоская, на Луну никто не летал. Вот сейчас прочитаю, что не летали. Атмосфера Луны. Луны. Крайне разряженная газовая оболочка Луны в 10 триллионов раз менее плотная. Давление на поверхности примерно в 10 нанопаскалей по сравнению с земной. Источниками атмосферы являются как внутренние процессы выделения газов из коры Луны и вулканизм. Вулканизм. Так и внешние падения микрометеоритов в солнечный ветер. Луна не удерживает на себе все выделяющие газы, поскольку имеет слабую гравитацию. Большая часть газов, поднимающихся с ее поверхности, рассеется в космосе. В рамках проекта «Аполлон» были проведены исследования атмосферы Луны, в результате которых были обнаружены присутствие в ней атомов аргона и гелия. Только заради этой фразы читал, что-то, ой, наверное, не летали. Летали, и не один раз. Алло. В 1991 исследователи Бостонского университета был обнаружен натриевый хвост, простирающийся натриевый до 15-20 радиусов Луны в сторону противоположную Солнцу. Сдувает. И дальше идет перспектива терраформирования планет. Дальше идут планы, как колонизировать Луну. Для этого такие колпаки уже рисуются, как их надувать чем-то вот этим атмосферой. Это то, что мы сейчас делаем, даже находясь здесь. Потом колонизировать Марс легче, Венеру колонизировать тяжелее, потому что там температура другая. Вот. В общем, это называется терраформирование планет и спутников Солнечной системы. Вот это Рея, вот сейчас уже такие проекты есть. А вот теперь, внимание, наверное, мне понадобится доска. Мы переходим к финалу апофеоз. Какие же четыре условия безусловности? Какие же четыре условия вот этого чуда? И я вам напомню, конечно, вы все это знаете, все же знают закон Бойля-Мариотта, да? Ну кто ж не знает, да. Ну поэтому я для тех, может кто-то там за кадром не знает, вы все его знаете. Закон Бойля-Мариотта это закон, это газовый закон, как газы ведут себя. И там есть четыре компонента, закон Бойля-Мариотта. Значит, как он на слух воспринимается? Утверждение закона Бойля-Мариотта состоит в следующем. При постоянном температуре и массе газа, вспоминаем, что есть неизменные части какие-то, да? Неизменной части, что мы читали в введении, есть изменяемая часть. Итак, при постоянном температуре и массе газа произведение давления газа на его объем постоянно. Можно даже записать. Запишу попозже. Важно уточнить, что данный, прежде чем записать, я хочу подороже продать вам этот закон. Вот. Вот это уже читаю, пишут физики. Важно уточнить, что данный закон справедлив только в тех случаях, когда рассматриваемый газ можно считать идеальным. У нас сегодняшняя тема – мистика. Мистика – это идеал. Карма – это не идеал. Идеален только Бог. Мистика – она только с Богом. И поэтому эта формула нам подходит. Речь идет об атмосфере. В частности, с высокой точностью закон Бойля-Мариотта выполняется применительно к разреженным газам. Если же газ сильно сжат, то наблюдаются существенные отступления от этого закона. Вот у всех поголовно, вот такой зажат, я такой вот эгоист, у всех наблюдаются существенные отклонения от мистики. То есть ни у кого мистики не наблюдается. Потому что закон атмосферы выполняется только в идеальных условиях. Идеальные условия, еще раз на бис, это когда ты с Богом. Что тебе для этого надо делать? Ничего. Ты уже в нем, уже так, уже зацепился. Теперь тебе надо это понять и принять. Все, все остальное как следствие получится. Закон Бойля-Мариотта, закон Шайерля и закон Гей-Люсака, дополненные законом Авогадро, ну, вы тоже это знаете, является достаточной основой для получения уравнения состояния идеального газа. Сейчас мы его напишем. Формула уравнения, и потом мы подставим то, что для психологии или духовности, правильные слова. Формула уравнения атмосферы, чудо, я бы сказал. То, что сейчас напишу, это формула уравнения атмосферы чуда. Потому что вот тот человек, который всех там мертвых там подымал, у него с этим уравнение сошлось. То есть есть идеалисты, которые говорят, а почему нет? А есть материалисты. Но они говорят, мы не материалисты, мы реалисты. Мир-то вот он реален какой. Они такие, знаете, большие патологоанатомы. Итак, уравнение состояния идеального газа. Иногда это называется уравнение Менделеева. Я с гордостью говорю, что наш соотечественник Менделеев. Он самый тире Клайпенрона. То есть там еще один вот такой. Формула, устанавливающая зависимость между давлением, объемом, температурой идеального глаза. И там еще есть какая-то постоянная. Уравнение имеет вид. И я вам еще нарисую его прямо на доске.
У нас фантастическая поэтическая стратосфера сегодня.
Да, вообще, да.
Это какой-то уникальный чай сегодня. Что-то неимоверное. Вот так вот каждый должен Нобелевскую.
Я могу дать попробовать.
Произносить, да. Или инаугурационную. Убеждает факт.
Спасибо. Я сам справлюсь.
Как умел он говорить?
Так.
Верили ему. Какой простор он мог открыть и сердцу, и уму. Менделеев еще был зятем великого поэта Блока Александра Александровича.
О! Всем полегчало сразу, да? После этой формулы. Ну, ее надо, конечно, объяснить, да? Было бы нечестно вас так подразнить, и это, ее надо объяснить. Видно? Вот так вот. Да, видно. Ну, кому интересно, наберете уравнение состояния идеального газа. Потому что мы в идеальном состоянии или не в идеальном состоянии. Без Бога мы не можем в идеальном быть состоянии. Без Бога нас просто буцают, чтобы мы к Богу приблизились. Мы говорим, ой, демоны вообще там уже задрали, да? Итак, P это давление, это объем, R это универсальное постоянное, газовое постоянное. Ну, пускай это будет, не скажу, что это будет. И температура. Температура. Вот. А вот теперь это все нормальными. Что там случилось? Я там... Все меня видно, да? Ага. Там все хорошо? Итак, уравнение состояния идеального газа мы видели. То есть сердечная атмосфера, какие-то условия. Как это соответствует, что чему соответствует? Значит, четыре условия безусловности. Первое называется чувство вины. С чувством вины никаких чудес не ждите. Если у вас есть малейшее чувство вины, что вы лентяй, или вы вот что-то, вы кому-то должны. Чудеса не будут. Я хочу сказать, что вот эти четыре условия, вот, которые я написал на доске, они полностью совпадают с тем, что я сейчас говорю. Значит, полное соответствие, абсолютно. А вы теперь вот думаете, что чему соответствует. Хотя можете не думать. Вот то, что я говорю, я буду в таком порядке говорить.
Давление – это вина.
Вот как вот я говорю, в таком порядке будет. Первое, вот это вот соответствует чувству вины. Первое. Давление, да. На вас давление, оказывается. Давление. Вы не свободны. Поэтому что? Ну, дальше не буду интерпретировать вот эти соответствия. Итак, чувство вины. Что такое чувство вины? Помеха чудесам. А почему? Кто скажет, ну разве это плохо? Это же совесть. Давайте обратимся к стиху знаменитому 18.66. Он что говорит? Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Если ты избавлен от всех последствий своих грехов, ты амнистирован, ты оправдан. Почему у тебя должно быть чувство вины? Если у тебя есть чувство вины, это означает, что тебя не избавили от последствий грехов. А избавляет он кого, когда ты идешь за ним? Чувство вины, все, ты не без Бога. Он говорит, ты пришел, ты не виноват. Возвращение блудного сына, он что, ему что-то инкриминировал? Нет. Ты пришел ко мне, этого достаточно, этого достаточно, этого достаточно. Прийти к нему, прийти к нему. Все, атмосфера налаживается. Но если у меня чувство вины, это значит, такой диалектик между нами, никакая искра не про это самое, вина. Я недостоин, понимаете? Недостоин я. Вот. Может, только это наглые кришноиды так, значит, нагло говорят. Нет, смотрим этих самых христиан. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 9, текст 11. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большой и совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов, потому что раньше смывались грехи козла и кровью поливали алтарь. Христос говорит, нет, не надо кровью козлов. Но со своей кровью однажды вышел во святилище и приобрел вечное искупление. Кровь – это жизнь наша. То есть мы свою жизнь ложим на вот этот алтарь, не чью-то, не какого-то козла отпущения, не какое-то жертвоприношение, такой дешевый ритуал, а я тут вообще ни при чем. Положи свою жизнь, кровь, оторвись от этой магии, оторвись от этой смерти, иди ты в эту жизнь, иди ты, не бойся. Свою жизнь вручаешь ему, он просто приди ко мне, все, вот. Однажды вошел в святилище и приобрел, вот оно святилище, да, ты приходишь сюда, наконец-то, вот. Ну, христиане трактуют так, что и приобрел вечное искупление. У нас написано почти один в один, там написано, что 18.66, я избавлю тебя от последствий твоих грехов. Это разве не искупление? То есть понятно, что ты там накосячил, там, но я избавил, ты не виноват, вычеркнуто, дело закрыто. Искупление. Что такое искупление? Это похоже, знаете, на... купили. Вот ты идешь на базар, у тебя есть какие-то деньги, ты же не покупаешь ненужных вещей, ты же покупаешь то, что тебе надо, да? И вот он нас искупляет, он нас выкупает. Знаете, что это означает? Что мы ему нужны. Покупка это одно, а искупление это не просто нужны, а нужны, потому что любит. Любит. И поэтому не судит. И кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. А дальше интереснейшие слова. Знаете, что написано? Очистит совесть нашу от мертвых дел. Если ты уверовал в эту мистику, что просто так, без посредством каких-то делов, очищает тебя от мертвых дел, от последствий твоей вот этой пожизненной магии. Для чего? Для служения Богу, живому и истинному. Все, ты чистый. Мы говорим, чистый преданный. Вот. Я хочу пример рассказать. Мне звонили по телефону, что чудо и чувство вины несовместимые вещи. Ситуация такая. Вот муж, он работает в поте лица, молодец, очень любит сильно жену, жена очень сильно любит мужа, трое детей. Они вообще молодцы. Привет им, они, наверное, меня слышат. Вот. И ситуация такая. Ребенок заболел, и вот они звонят. Вот ребенок заболел, что надо делать. Вот. Трое детей, представляете, она не работает, куда работать, да? Вот, ну, они постоянно. Он и там, и с детьми бывает, человек может выдохся. У женщины чувство вины возникает автоматически, потому что вот он такой добытчик, молодец, еще приходит, еще какие-то ее дела может захватить дела. Чувство вины. А знаете, что такое чувство вины? Мистика заканчивается. Мы пользуемся мистикой каждый день, даже не понимая этого. Вот смотрите, дети болеют не потому, что мы их вовремя накормили, спать уложили, сделали ему правильную, приемлемую температуру и поговорили. Дети не болеют потому, что мама дала им свою энергию. Потому что вот у меня есть энергия для передвижения меня в пространстве, делания каких-то дел, еще просто мистически взять и передать кому-то вот так вот. Вот если мама этого не делает, дети будут болеть. Если мама будет чувствовать, ой, я вот это, ей нечего будет передать. Ей останется сил только на то, чтобы носить себя и делать вокруг такой вид, что все правильно. Правильно накормить и сопли повыковыривать, вот это все сделать, но это не даст силы ребенку. Мистики не будет из-за чувства вины. Чувство вины – это препятствие к мистике. Без мистики ты долго не протянешь. И этот мужчина, который там все это делает, он просто начинает выдыхаться, и он автоматически, конечно, все носит, но он тоже детям вот не может это дать. Ни ей, ни это. И вот они постепенно так разрушаются семьи даже. Понимаете? Поэтому никакого чувства вины не должно быть. И что происходит? Я женщине говорю, вот, ну, дети, желательно, чтобы они выучили, чтобы они показали, чтобы мы могли с ними, ими там гордиться. Вот. На самом деле мы это, когда мистика начинает заменять магию, тогда возникает элемент насилия. Нам хочется из благих намерений, чтобы вот их построить, чтобы... Мистику, да. Когда начинает заменять мистику. Когда мистика, все само по себе происходит. Вот. Без проводов, без посредников. Как-то само вот решается. И тогда что получается? Болезнь возникает у ребенка, которая ломает всю магию. Ломает всю магию. И тогда мы бросаем все. И мама на ребенка. И хочет его... И болезнь показывает ценность этого ребенка. Ценность. Если он, ребенок станет профессором, это не показывает. А болезнь показывает ценность. Вот если, а когда я и так вижу ценность, я его просто вот так люблю, не потому, что он двойку или пятерку там получил с хорошей компанией, с плохой связался, тогда это мистика. Эта мистика сама все делает. Не надо Богу помогать. Тогда у него будет в голове все нормально. Но если я как правильно, у меня нету силы, все, начинается сплошная магия, куда она ведет, мы знаем. Не к хорошему она ведет. Просто добавить ласку. Я ей говорю, женщине, надо добавить ласку. И добавить ласку не в экстремальном таком режиме, пока он болеет, а добавить ласку, ну, пока не болеет. И тогда лечить не придется. Вот вся атмосфера. Вообще, если человек здоров и без лекарства, это мистика. Вот что я делаю для того, чтобы быть здоровым? Ничего. Это мистика. Это мистика. Потому что я нахожусь в своей атмосфере. Только уходишь с Божьей атмосферы, вот отсюда все. Вот. Потому что, знаете, есть нормальная атмосфера, есть разреженная атмосфера, где там глаза на лоб вылазят, тут ты дышишь, дышаться не можешь. Где-то высокогорье бывает, да? Кровотечение из носа даже, там давление другое. И вот так и это, что когда мы все делаем правильно, 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 то есть слишком много магии начинает преобладать, наша концентрация сердечной атмосферы разжижается. И тогда надо, дорогая, тебе вот это. Мы делаем огромное количество дел, которое пожирает все наше время, весь наш ресурс и наши силы, и не помогает. А должна быть нормальной толщины и плотности атмосферы. Нормальной. Но без Бога мы это выдать не можем. Без Бога у нас есть так чуть-чуть остатки воспоминания, что когда-то любил, наверное, ой, что-то умилился на секунду, а все остальное, так куда пошла, ну сядь туда, куда вот, и так далее, да. На секунду умилился, вот так вот. А потом человек заболевает. Почему? Потому что дышать-то нечем. Вот. Это та дешевая атмосфера, дешевка. Дышать всем нечем. Как определить? Вот человек давно уже не улыбается, значит, дышать нечем. В общем так, в розницу все равно ты не успеешь. И мне человек говорит, ну знаешь, ты, вот я говорю по телефону, ну ты ж не успеешь, вот это и вот столько времени, это столько времени. Где время набрать? Время-то одно, а их-то много. Я говорю, атмосфера для всех вас. Вот. Я, например, как, вот у меня два маленьких человека, и они хотят совершенно разных вещей. Между ними разница год, а они совершенно разные. Этому хватит вот этого, а это уже что-то другое. Как их вот? Я беру одного на руки и начинаю там, это старший говорит, а ну ты там Владику давай вот это сделай. Я их это стравливаю между собой и сам еще принимаю участие. И вот такая атмосфера, и вот таким образом только успеваю. Да, жена ли любуется, или что-то, и ей говорю, а вон там мама побежала. То есть вот эта атмосфера должна быть для всех. А вот это в розницу ты никогда не успеешь. В розницу, ну, не успеешь. Просто по времени. А время написано неизменно. Одно-одно, ты с этим ничего не сделаешь. Вот. То есть ты должен делать 5 дел одновременно. Это только мистика. Не так вот это, потом это. Это магия есть. Ступенчато. Это магия есть. Невыгодная штука. Вот. И тогда на подиум выходит строгость, и мы воспитываем детей в строгости. Так, садитесь, пожалуйста. Я забыл, а как этот вертолет назывался, который летал? Вы написали. Да? Ну ладно. Итак, второе условие. Второе условие этой формулы. Первое. Чувство вины исключает чудеса в нашей жизни. Второе условие атмосферы, мистики. Второе условие называется: чудеса не бывают там, где нет веры. Ну, как-то вот так просто взял и сказал. Вера, это до того, а чувство вины, это еще как-то можно много говорить. А вера, ну понятно, что вера должна быть. А что такое вера на самом деле? Что такое вера? Вера, например, если мне сказали, что вот если я займусь вот этим бизнесом, то в конце концов у меня будет все хорошо, да. И тогда мне все равно, что там взлеты, падения, получилось, не получилось. Как вот тот человек, который поднял из мертвого девочку, да, у него раз не получилось, два не получилось, потом он взял, прочитал там в Библии, ага, надо всех выгнать, выгнал всех, а он вот продолжал, и это его не смущало. Вот что такое вера. Вера — это знание, что оно так и есть. И я не смотрю, что это получается, не получается. Вот что такое настоящая вера. Вера — это знание. Как это в старославянском писали вера, вот как на твердый знак похоже, да? И слово «вера» вот с этим твердым знаком означало «знание». Они просто мне сказали, и я поверил. Это означает мое видение. Сейчас нас учат, что вера от слышания, раньше было от видения. И от видения мне вот Бог показывает. Показывает что-то такое невообразимое, и я вот это новое должен сделать. Никогда не видел. Вот что такое самое... Потому что эта вера, ну Бог должен показать, это недоверчивость к Богу. именно к Богу, не к какому-то там пастору, не к какому-то там браману. Потому что я вот говорю с людьми, вот звонят по телефону, у человека там что-то болит. И вот пока я говорю, пока по телефону говорю, проходит 10 минут, говорит, все, температуры нет, полегчало. А я вот говорю примерно такие вещи. Нагоняю атмосферу чудес, которая просто все делает как в норму приводит. В норму, в мистическую норму. Здоровье это норма. Потом проходит 2 часа, звонит женщина, говорит, опять поднялась температура. Я объясняю, что все мои эти проповеди для того, что я не нужен. Я тебе не нужен, тебе не нужен, тебе нужен Бог. Вам нужен Бог, и Он у вас есть. И настоящая независимость, это независимость как от таблеток, так и от гуру. Потому что принципиальной разницы нет. Потому что эти разъедутся, померли, таблетки не продали, а этот всегда с тобой. Вот независимость. Это ну, временно только можно. Итак, чудес не бывает там, где нет веры. И вера – это 100% бизнес. Вот кто записывает, запишите. Вера – это 100% бизнес. 100% получится. Получается только, в общем-то, у тех. А вот третий пункт. Третий. Вот тут третий вот это, значок – это что-то такое постоянное. Вот это давление, которое мешает мне, давление со стороны – это вера, да. А вот эта вера, тоже вера, но это вера как бы Слово Божие, нечто постоянное. И там по этой формуле, это она там 8, запятая с чем-то там по атмосфере. Что-то такое постоянное. Вера в Слово Божие. Это значит то, что говорят Священные Писания. То, что говорят, он не обманет, он может вот это, он может вот это. То есть есть... Частное, личное, вот это вот «в», частное, а это общее. Это вот хороший пример, который я сначала рассказал, как тот вот девочку мертвую поднял. Он просто прочитал, ему Бог это не говорил, ему сказал это другой человек, он в это поверил, и все получилось. Вот. То есть то, что там написано, да, очень много политики. Что такое организованная религия? Организованная религия – это... Учение, правильное учение, плюс политика для подчинения. Убираем, вынимаем мух из борща, получаем съедобное блюдо. Политику мы убрали сначала, да? Как там к пастору должно относиться? Это совершенно лишнее, потому что если мы будем так относиться, это жесткая преграда между Богом и мною, и ничего хорошего не будет. То есть атмосферы уже не будет, уже будет скафандр. И... Скептицизм. Да вот Бхагавад-гиту взяли и переписали, 5000 изменений и так далее. Ну и что переписали? Мы должны быть парамахамсами. Никогда у нас стаж пройдет там в каком-то там учреждении, а сразу. Мы сразу должны что-то есть, а что-то погодить парамахамсами. Да? Лебеди говорят, вот молоко, вот вода, и они вот перемешают, и они все равно это выцедят, а воду оставят. И вот мы должны истину. А как? Что-то откликается, что-то нет. Причем могут правильные вещи, а нам они не лезут. Знаете почему? Потому что оно не мое. Да, например, я кшатрия, там что-то от правайшу написано, оно не мое. Не в том, что там критиковать и неправильно. Мне оно не надо. Взять только что надо. Потому что Священное Писание для всех, а мы все очень разные. Вот об этом речь идет. И поэтому скептицизм разрушает атмосферу чудес в сердце. То есть мы просто прочитали, сказали, что это ерунда, а больше этой информации нигде-то и нету особенно. Нигде-то и нету. Вот. И четвертое, последнее. Вот это. Т. А что это Т у нас было?
Температура.
Горит ли твое сердце? Если у тебя энтузиазм, да? И четвертое это энтузиазм. Импульс, как говорит Прабхупада. В Красной Бхагавад-гите он говорит, это импульс, а в синий уже убрали. Вот. Христиане говорят, помазание, я бы сказал, это божественное электричество. Есть ли у тебя, ты вообще подключен или как? Вот. Если у тебя вот так вот раз так подорвало, значит, все. Вот эти четыре вещи. И все.
Искры зажигаются по парампам, по цепочке. Это изначально вот тут вот говорит еще всем, кто только приходил. Вот таких, кто уже горит.
Ну, сейчас вот так вот летели. И нас так избили. Парампара идет через сердца. И парампара указывает на розетку, но ею не является. Алло, разницу чувствуете? Демоническая парампара. Да посмотрите, какая парампара. Да посмотрите, их по судам затаскали, педофилия и все такое. Они младенцев едят. Это что, парампара? Так тебе вот этот хакур, который работал на английскую контрразведку, это что, парампара вам? Давайте возьмем...
Вот этой
парампорой. И я про эту говорю. Эта парампора указывает. Указывает, но не является проводником. Мы не зависим от ней. Мы можем от нее взять что-то, загореться, довериться, попробовать практически.
Искру можно зажечь, уже горячую. Я об этом...
Вот ваших метафор, вот шахваз, вот диэлектрик, вот с Богом, вот то, что вы про этого заговорили, это зажигает же.
Парампора, скажите, а вы знаете что? Я вам сейчас прочитаю пионерскую песню. Просто пионерскую песню, которую пели в советское время. Эта пионерская песня дает 100 очков любому баджану. Любому баджану, не боюсь, отвечаю за каждое слово. И там говорится, как жить в атмосфере духовности, как иметь силу, победу, нравственную чистоту и все такое. Как быть могущественным. Читаю стихи, пионерская песня. В полголоса жить не стоит, мы начали свой разбег. Нам выпала честь с тобою открыть 21 век. Я слышу сквозь... Ночь и вьюгу, часов волевой отсчет. Стрелки идут по кругу, время идет вперед. Чтоб небо осталось звездным, нам бой предстоит земной. Не ожидать ничего тут. Во всех испытаниях грозных, любовь моя, будь со мной. Я небу скажу как другу, наш долг продолжать полет. Стрелки идут по кругу, время идет вперед. Мы бросили вызов догмам, готовых рецептов нет. Мы верим сердцам свободным и ритмам летящих лет. Нам вечность протянет руку. Ух. Нас будущее поймет. Стрелки идут по кругу. Время идет вперед. Это пионеры! Да 100 очков всех вайшнавам вот таким вот овцам дает. Пионеры! Я, знаете, я сейчас вас включу немножко как-то, чтобы вы поверили, что это дети поют действительно. Вот. Пионеры! Еще допрыгните до них, до пионеров. Вот вам и чудо, вот что там все, вот, весь Запад там трёсся. Вот потому что воспитывали с детства атмосферу сердца. Все. И все получалось.
Это два варианта, когда возникает энтузиазм. С одной стороны, как вы говорите, и как Нелли говорит, да, духовный учитель может подсказать, как вот поступить в данной ситуации. А с другой стороны, сами обстоятельства складываются так, что энтузиазм зажигается автоматически и хочется это сделать.
Духовный учитель еще, настоящая роль духовного учителя, тут еще было несколько писем, я не стал их читать. Одни говорят, а как быть с демонами, как быть с этими? Вот есть такой вот учитель, который... Вот у него класс собрался, и он думает, они же все гениальные. И они действительно там все на пятерочке, комиссия приходит, действительно отличники, то есть не в голове у него шизофрения, они реальные. Опыты делали, одному учителю обманули его, сказали, они в Все гении специально подбирали всю родословную, там, генетическую подбирали, все гении. И он с этой верой их сделал такие. Он просто думал, что они такие, и все. Это так называемый столетней давности опыт Юнга, что наблюдатель влияет на объект. На живой то же самое, называется сглазить. И можно и в ту, и в другую сторону. Вот. Но есть три уровня духовных учителей. Канишка, Мадхьяма и Уттамадхикари. И вот Уттамадхикари не проповедует, он просто смотрит, любит, и в его окружении Уттамадхикари делает атмосферу. Он делает атмосферу, и все вокруг него, он ничего не говорит там, все как-то сами догадываются. Они перестают в этой атмосфере бояться, они снимают свои скафандры и начинают дышать полной грудью. Потому что эти скафандры, это в розницу и оптом торгует вот эта вся демоническая индустрия. Вам это надо, вам это надо, вам-то надо подкачаться, вам надо выучить язык, мы сейчас вот этот тренинг проведем. А этого ничего не надо. И вот с этой атмосферой он перестает бояться, снимают и, оказывается, могут все сами.
Вот. Ну, сегодня это сделали атмосферу, да. Вот на детских песнях. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга своего. Из чистого истока, прекрасное далеко, я начинаю путь. Вот они, советские песни, вот она, чистоты.
Хорошо.
Есть люди, их ужасно много, чьи жизни отданы тому, чтобы осрамить идею Бога своим служением Ему. Мы не
посрамим. Да, не посрамим.
Такой классный про Конфуции. Я пока, вот, Лена не появилась, боюсь при ней даже. Ну, про Конфуции и про неполсенса.
Тихо кушать. Все, уже не да. Ну что, споем?